На одном крылечке я заметил даже плетеную детскую коляску. Но, в отличие от домика посередине, два других состояли лишь из двух стен и части крыши. Сверху я видел сосновые стропила, поддерживающие фасады и крыши. Перед всеми домами были газоны и тенистые деревья, кирпичные тротуары и такие же кирпичные мостовые, и кое-где на бровках торчали железные столбики для привязывания лошадей. По другую сторону улицы поднимались фасады еще 5-6 домов. На одном крыльце валялся старенький велосипед, на другом висел гамак. Но эти дома представляли собой один обман. Ложные фасады не более 30 сантиметров в толщину, вытянувшиеся вдоль стены, которая отгораживала этот сектор от другого. Рюб облокотился на перила рядом со мной и сказал: «С того места, где сидит этот человек, из любого окна его дома и с любой точки его газона создается впечатление реальной улицы и реальных домов. Отсюда не видно, но в конце участка настоящей кирпичной мостовой на стене со всей возможной тщательностью и с сохранением диорамной перспективы нарисовано продолжение этой улицы и весь окружающий район до самого горизонта». Пока он говорил, внизу под нами появился мальчик на велосипеде. Откуда он взялся, я не заметил. На нем была белая матросская шапочка с околышем, сплошь покрытым, как мне показалось, разноцветными значками. Короткие коричневые штаны, перехваченные пряжкой под коленками, длинные черные чулки и грязные матерчатые ботинки выше щиколоток. На плече у него болтался на широком ремне рваный парусиновый мешок со сложенными газетами. Мальчик вилял на своем велосипеде от бровки к бровке, держался за руль одной рукой, а другой ловко бросал сложенную газету на очередное крыльцо. Завидев это, мужчина встал, мальчик кинул газету. Мужчина поймал ее, сел обратно на ступеньку и начал разворачивать. Мальчик бросил еще одну газету на крыльцо соседнего, фальшивого двухстенного дома, и завернул за угол. Там, уже вне поля зрения мужчины, он слез с велосипеда и повел его к двери в стене сектора, куда упиралась крохотная перпендикулярная улочка. Потом он открыл дверь и, протащив велосипед за собой, исчез. Я не видел, что было за дверью, но почти тотчас же оттуда вынырнул еще один мужчина, притворил ее за собой и двинулся к углу, на ходу надевая жесткую соломенную шляпу с плоскими полями и черной лентой. Белый ворот его рубашки был расстегнут, галстук оттянут, а в руке он нес пиджак. С высоты 5 этажей мы с Рюбом наблюдали, как, не дойдя до угла, он приостановился, сдвинул шляпу на макушку, перекинул пиджак через плечо и вытащил из заднего кармана брюк скомканный платок. Вытирая лоб платком, он двинулся дальше усталой походкой, обогнул угол и медленно побрел по кирпичному тротуару мимо человека на крыльце, который уже уткнулся в газету. «Давайте послушаем», — сказал Рюб, приложив к уху ладонь. Я последовал его примеру. Из глубины довольно явственно донесся голос прохожего. «Добрый вечер, мистер Макнотон. Ох и жарко сегодня!» Человек на крыльце поднял голову. «А, мистер Дрекслер, здравствуйте. Не говорите, жарище. И такую же баню тут, в газете, обещают на завтра». Прохожий едва волочил ноги. Устал после работы, да еще тащись по жаре домой. И теперь уныло покачал головой. «Когда ж это только кончится?» Мужчина на крыльце усмехнулся. «Ну, к Рождеству-то уж кончится, это точно». Прохожий свернул с тротуара, по диагонали пересек улицу, поднялся по ступенькам крыльца одного из декоративных фасадов напротив и распахнул сетчатую дверь. «Эдна!» — позвал он. «Вот и я!» Сетчатая дверь с шумом захлопнулась, и мы увидели, как он по короткой лесенке спустился вниз, пригнувшись, юркнул под стропило и отворил еще одну дверь в стене. Потом прошел через нее, и она беззвучно закрылась. Зато открылась другая сетчатая дверь в фальшивом фасаде другого фальшивого дома. На крыльцо вышла женщина, подняла сложенную газету, развернула ее и стала просматривать первую страницу. На женщине было необыкновенно длинное домашнее платье в синюю клетку. Подол не достигал пола всего 20 сантиметров. Мужчина на крыльце поднял голову на звук открывшейся двери и опять уткнулся в свою газету. Я повернулся к своему спутнику, но Рюб продолжал смотреть вниз, опершись локтями на перила и небрежно сцепив пальцы.